Прежде чем начнем, небольшой дисклеймер. Взрослые люди сами решают, что и когда им слушать. Привет, меня зовут Сергей, и это второй сезон моего подкаста. Он называется «Радужный», так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И небольшой факт обо мне, который прямо влияет на то, что вы услышите дальше – я гей. В первом сезоне я рассказывал истории людей из разных городов России о принятии своей сексуальности, в том числе свою. Второй сезон мы посвятили взрослым проблемам, которые следуют прямо за этим принятием. О первых отношениях и сексе, о знакомствах и свиданиях и о семье. Этот сезон я делаю в партнерстве с онлайн-сервисом подбора психологов Alter. Все терапевты, которых вы услышите в этих выпусках, работают с Alter и прошли подготовку, разработанную российской ЛГБТ-сетью, иноагент по мнению Минюста. В Alter вы сможете легко найти компетентных специалистов, которые умеют работать с вопросами сексуальной и гендерной идентичности, стресса меньшинств, трансгендерного перехода, гомо-, би- и трансфобиями, в том числе интернализированными. А в конце выпуска вас ждет промокод на скидку от Alter. В финальном выпуске этого сезона я хотел поговорить о среде, в которой мы живем. Можно ли, так сказать, построить здоровые отношения в не всегда здоровой среде? А после 24 февраля и обсуждения закона о так называемой пропаганде, эта тема стала еще актуальнее. В общем, в этом выпуске поговорим с теми, кто уехал, и с теми, кто остался. А с психотерапевтом разберемся, как нам сохранять связь друг с другом, несмотря на расстояние. Наверное, у меня всегда была мысль в голове о том, что в какой-то момент классно бы уехать. Но я никогда про это не думал, что я хочу это как-то воплотить в жизнь. Мне хотелось поменять мою страну. То есть мне хотелось остаться там, где я знаю контекст, где я знаю людей, где я знаю язык. Ну и что, блин, греха таить, Россия в плане карьерного развития — это очень крутая страна. Ни в одной другой стране я бы такой вот путь от мальчика из маленького регионального городка не проделал бы так быстро. Когда я работал в Яндексе, я помню, что на тот момент я работал на парке культуры, и после рабочего дня я иногда любил побегать по набережной. А там очень красиво. Я помню, что я бегу, и у меня в голове такое крутится, что, господи, ну я же живу в какой-то роскошной, привилегированной жизни. Но грёбаные гомофобные законы, которые не дадут мне здесь построить семью. Но все эти мысли, они как-то разбивались о две, наверное, причины. Это первое, ну, такие мысли о том, что кому я там нужен, кто меня там ждет, не знаю, что тебя там никто не ждет. Ну, я не могу сказать, что у меня была мысль, где родился, там и пригодился, но просто, что не очень, в общем, хотелось, понимая, что ты будешь делать какой-то такой даунгрейд в любом случае, делать его, естественно, не хотелось. Ну, а второе, наверное, это то, что люди мне очень нравились, и мне было хорошо вокруг моего окружения, и менять я его не хотел. Тем более я уже вот менял в таком осознанном возрасте город из Питера в Москву, когда так трушатся социальные связи, тебе нужно выстраивать новый круг в новом городе, это очень стрессово, и делать это второй раз не то чтобы очень сильно хочется. В общем, вот эти вот мысли, они как-то мешали тому, чтобы этот процесс начать, хотя меня очень многие друзья так подталкивали на то, что так, давай, обновляй резюме, начинай искать, потому что это все очень долгий процесс, пока обновишь, пока начнешь, там, дай бог, через год переедешь. А я такой, ну, все оттягивал, и даже резюме не обновлял. Часто люди, даже осознавая, что ситуация вокруг них токсичная, продолжают в ней оставаться. И довольно долго могут ничего с этим не делать. Почему такое может происходить, я спросил у психолога Alter Анны Девятки.
Вот смотри, родился человек, начал взрослеть. Лет в 11-13 начал понимать, что он отличается от других людей. Но он все равно продолжает жить в том же обществе, где он и был. Вот отношения вроде бы и токсичные, а вроде бы и терпимые, человек к ним уже привык. И все не так уж и плохо, он уже привык где-то сдерживаться, фильтровать свою речь и находится в так называемой зоне комфорта, которую некоторые могут назвать еще зоной болотца. Но мотивации, чтобы выбраться, у него недостаточно. Когда его начинают, например, травить, булить, здесь ситуация более острая, и даже в такой ситуации человек не сразу понимает, что ему нужно из этой ситуации выходить. Когда у человека не так все плохо, и он начинает себя сравнивать с другими людьми и видит, что у них-то еще хуже, чем у него, а у него не так уж и плохо, друзья есть, и крыша над головой есть, зачем ему менять место жительства? Зачем ему выходить из той ситуации, где он уже адаптировался? Нет мотивации. И есть такое еще понятие, как выученная беспомощность. когда человек даже не понимает, что он может изменить ситуацию. Он привык, что не очень хорошо, что ему плохо, а что он может поменять эту ситуацию с помощью своей личной активности, ему даже не приходит в голову. Это большая работа, которую ему предстоит сделать. Вот если токсичная среда, нужно очень четко выстраивать границы. Сначала личные границы, а потом границы зоны своего счастья, комфорта. Каждый раз приходится пересматривать круг общения, кто из людей ведет себя уважительно и сохраняет здравомыслие, а кто из людей впадает в такое состояние, когда начинает расшатывать не только себя, но и окружающих людей. Вот когда мы находимся в токсичной ситуации, очень важно, во-первых, заботиться о своем психологическом состоянии, четко ответить себе на вопрос, почему я выбираю находиться в этой токсичной ситуации. Я выбираю, потому что я люблю родителей, не хочу уезжать от родителей. Я выбираю быть здесь, потому что у меня здесь хорошая работа. Дальше важно сориентироваться, кто будет входить в круг вашего ближайшего общения. Потому что в токсичной ситуации человек не может выдерживать и токсичную ситуацию, и успокаивать кого-то еще вокруг себя. И последний момент. В любой токсичной ситуации важно сохранять возможность действовать. Во-первых, важно просчитывать варианты, как можно выйти из токсичной ситуации. Тогда вы сохраняете добровольное нахождение в токсичной ситуации. И второй момент. Как вы можете сохранить возможность развития в этой токсичной ситуации? Потому что в любой токсичной ситуации есть проблески чего-то хорошего. Это могут быть люди, это могут быть проекты. Главное, вот хоть чуть-чуть хорошего найти для себя и постараться это хорошее привлечь в свою жизнь.
У меня никогда не было ощущения дома, вообще в принципе, в жизни никогда я не ощущал себя дома, нигде.
Это Янар, трансгендерный парень из Петербурга. Сразу после 24 февраля он решил уехать в Ереван.
Я уехать хотел, в принципе, всегда. Ну и у меня было в планах, что я сейчас как-то вот начинаю переход, определяюсь, куда я буду переезжать, учу язык, подготавливаюсь к этому, ну то есть вот так вот все постепенненько делаю. С планом, с хорошим, а в итоге все получилось очень хаотично. И то есть я уехал срочно. Мне с переездом Клирсвит помогли. Они мне купили билет. Я приехал сюда, в Ереван. Много было всяких проблем. Ну, как бы обустройство в новом месте, переход работы на себя. То денежно все очень плохо, то вроде бы нормально выравнивается, но там опять какой-нибудь переезд. Ну, вот это вот все. И получается, что у меня сейчас на дальнейшее движение нет никаких ресурсов финансовых. Соответственно, я сейчас уже начну работать на то, чтобы дальше двигаться. И я пока выбираю между двумя странами, позже определюсь. Если это будет европейская страна, одна из тех, которые выбираю, я, скорее всего, не потяну пока что финансовый. Если, допустим, моя зарплата, скажем так, в России это было, о, хорошо, много, то в Европе это так не будет. И мне будет тяжело довольно. Мне надо просто определяться, потому что у меня не было возможности вообще определиться, как именно я хочу жить. То есть у меня это несколько лет вот этого вот кошмара длящегося, а потом вот так вот все хоп-хоп-хоп, и за пару лет я просто выбиваюсь из полной ямы, и только я чуть-чуть подвыбился, и жизнь могла стать чуть-чуть спокойнее, начинается полномасштабное вторжение, и я опять куда-то, опять все заново. Поэтому для меня это не стало таким жутким стрессом. Люди вокруг меня, многие, они гораздо больше и сильнее стрессовали, потому что они там по семьям скучают, или то, что у них был какой-то комфорт раньше, а сейчас они оказались в неизвестности сами с собой одни. А у меня это до этого также было. Это было очень странно, потому что, по сути, я никогда не был в другой стране. Очень удивился дружелюбию людей. Непривычно, прям безумно непривычно. Еще было очень непривычно, что здесь люди смотрят на тебя вот так вот прямо. Допустим, в том же Петербурге ты ходишь, все сквозь друг друга смотрят, не обращают друг на друга внимания. А здесь, если ты еще как-то внешне отличаешься, ну там, допустим, волосы у тебя крашеные или что-нибудь такое, то люди просто будут прямо смотреть на тебя. И вначале это вызывало сильный дискомфорт, потому что, ну, ты привыкаешь, что в России, особенно когда столько лет прожил, когда на тебя так смотрят, это угроза. Это потенциальная угроза. Это значит, сейчас к тебе подойдут и попытаются врезать. И, соответственно, я здесь вначале стрессовал, потому что такой, боже мой, нет, на меня так смотрят, а у меня там еще пирсинг, вот это вот все. Я такой, боже, нет, меня тут убить хотят, кажется. Но нет, в итоге да, ко мне люди даже подходили, они меня просто спрашивали, типа, что это, как это, зачем это? Я такой, ну, нравится мне все. А, ну, ладно. И вообще никаких проблем. То есть общались, ну, спокойно довольно. И это очень приятно, это очень непривычно. Вначале я все время думал, что от меня что-то хотят. Почему все такие доброжелательные? Что от меня хотят? Да это на самом деле кошмар. Это, мне кажется, даже какое-то социальное искажение. То есть мне даже не кажется, что это вот какая-то там именно разница менталитетов и там еще что-то. Это реально какое-то социальное искажение везде ждать угрозы. Ну, я и раньше это понимал. Мне это не нравилось. Почему я стремился из России уехать? Потому что очень много давно уже общался с людьми из разных стран. Я понимал, что в других местах как-то не так. Я понимал, что русские и россияне в какой-то степени диковатые. Именно вот в этих моментах, что действительно, если на тебя человек смотрит, а что он смотрит? По-любому угроза. Ты все время живешь в стрессе. И мне это очень не нравилось. Если бы здесь был переход, существовал в Армении, просто ну, как такового перехода не существует. Легально никаких способов нет. Соответственно, и врачей нет. Возможно, я бы даже остался в Армении, то есть и армянский язык учить, и как-то думать о том, чтобы работать и развиваться здесь. Но, к сожалению, вопрос медицины для меня очень острый, и я один раз с ним столкнулся. Это было максимально некомфортно, потому что не предусмотрено того, что к ним такой человек придет. Сильная проблема, потому что мне еще и коррекция нужна пластическая. Плюс мне... В принципе, здоровье надо еще проверять. Может, там еще операций несколько будет. И стандартные все проверки. То есть, ну, это просто невозможно здесь сделать, к сожалению. Потому что так мне Армения очень понравилась. Люди, в принципе, очень доброжелательные. И да, несмотря на то, что ты там как-то нестандартно выглядишь, еще что-то, все равно с тобой нормально будут разговаривать. То есть, ну, если ты со всеми вежливый, с тобой вежливый. То есть, никаких вообще проблем вот этих нет.
Первое, что люди приезжают и видят, конечно, это то, что они русские, то, что вокруг есть другие люди, и есть разница между русскими людьми и другими людьми. Может быть, доброжелательность, может быть, уважительное отношение, но все равно есть разница менталитетов, которую хочется стереть и сказать, ну, мы будем дружить, мы же все на планете Земля, мы же все внешне похожи, две руки, две ноги, давайте дружить, мы же все такие одинаковые, но на самом деле нет. Разные стили воспитания, разные ожидания друг от друга. Вот это первое, что бросается в глаза, что люди тут другие, что культура другая. Это очень интересно, то есть можно к ней относиться с испугом и говорить, здесь не все как в Москве, доставки нет, например. Вот сейчас люди очень столкнулись с тем и переживают из-за этого, что нет доставки. Дальше человек оказывается при выборе, адаптироваться в новой стране или нет. Если человек отказывается адаптироваться, у него меняется день с ночью. Он начинает спать днем, а ночью работать. И на улицу выходить ночью, когда нет никого. Чтобы не сталкиваться с тем, что слишком иная обстановка, слишком иная атмосфера. Люди начинают задавать себе вопрос. А зачем я переехал? А правильно ли я сделал? И вот те люди, которые уехали на скорости резко, не успев себе ответить на вопрос, вообще хочу ли я переезжать и готов ли я сталкиваться с процессом адаптации в новой стране, начинает мучиться. Начинает мучиться виной, начинает мучиться виной перед собой, перед другим, начинает сомневаться в своем решении, ставит под сомнение происходящее вообще вокруг них в жизни. Начинает внутренне метаться. Это тяжелое состояние, когда человеку заново нужно ответить себе на эти вопросы. Если он забыл, зачем он уехал, нужно себе ответить на вопрос заново. В этот момент происходит интересная ситуация. Люди начинают врать сами себе. Есть такое понятие «дополненная проекция», когда человек проецирует на окружающий мир какую-то ситуацию, которая встраивается в его гипотезу. Например, человек уехал, да, и начинает дополнять историю, что, например, мама просила его остаться. То есть они начинают себе фантазировать, что у них все было не так уж и плохо, и у них были все условия для того, чтобы остаться. Но нет. И когда люди начинают уезжать, пожалуйста, вот кто еще собирается, сделайте себе заметку в телефоне, соскриньте ее. И в те моменты, когда вы захотите сами себя обмануть, или вот те люди, которые переезжают из маленьких городов, да, вот будет соблазн, а там было все не так уж и плохо, там же все родные были, все друг друга знали. Ну, пускай токсичное, да, пускай, но мы же привыкли друг к другу. Соскриньте себе на память, чтобы вот какие-то моменты, которые точно вам показывают, что нужно уезжать. И в тот момент, когда вы начинаете сомневаться, откройте, посмотрите еще раз. И не подвергайте свои мысли, свои эмоции лишним колебаниям, потому что вам и так тяжело. Вы и так находитесь в ситуации, когда вам приходится адаптироваться заново. Дальше начинаются вопросы. Хочу ли я адаптироваться и общаться с теми людьми, которые вокруг? Люди собрались не по интересам, люди собрались в хаотичном порядке, и хочется, опять же, им доверять и быть радушным, идти навстречу, но здесь возникает момент, что все люди находятся в тревожном состоянии и легки на конфликт. И в такие моменты важно то же самое, как при начале травли, очень жестко обозначать границы.
Наверное, первый такой осознанный толчок к тому, что надо все-таки думать про переезд, случился после 2020 года, после протестов в Беларуси. Ну, а я же понимаю, как мыслит руководство нашей страны, оно смотрит все как пример. И ты понимаешь, что если у нас что-то такое будет, значит, будут давить еще жестче. Ну и как-то это осознание пришло, я понял, что ну все, нужно как-то пора-пора. И летом 2021 года меня задержали в Москве из-за того, что я сделал глоток сидра на улице. И это, ну, не то чтобы что-то страшное, но это настолько унизительно. То есть я взял бутылку сидра, я вышел из бара, это бар во дворе. То есть я не хожу пьяный по улице, я не сижу на детской площадке, я не знаю, там, несу в кусты. Я просто сделал один глоток сидра, стоя возле бара. И в этот момент подошла полиция, забрала меня, я 3 часа провел в автозаке, 1 час в отделении полиции, мне выписали штраф 500 рублей, что вообще ничего, ну то есть вся суть, вся машина на то, чтобы показать, что ты, на кого это ничтожество. И после этого я такой, все в пизду. И обновил резюме на английский язык. В конце 2021 года как-то все начало так жестко сгущаться, и в декабре я начал уже прям активно искать, то есть я отправлял там на LinkedIn, на все на свете, что только мог видеть. И в начале февраля у меня было 2 оффера, один из которых я принял, и сразу же уволился из Яндекса. Ну и так получилось, потому что на момент 24 февраля у меня, я уже поговорил о том, что я увольняюсь, при этом я не подписал контракт на новую работу. И основная часть моих сбережений, основная, ну, в смысле, прям большая часть моих сбережений были в акциях Яндекса, потому что я половину зарплаты получал так, и за 4 года я ни разу их не снял. Я, конечно же, все потерял. У меня был очень дикий стресс, но в итоге все получилось. И в середине апреля я переехал в Берлин.
Ну, еще даже в 2020 году самое страшное, мне казалось, что может со мной произойти, это отъезд. Потому что я это воспринимал как какое-то вот личное поражение.
А это Андрей, и он из Минска. Собирая истории для этого выпуска, я очень хотел бы говорить с тем, кто уже прошел путь вынужденного эмигранта. Андрей как раз уехал после протестов в Беларуси, которые были в 2020 году.
В тот момент я уже, правда, знал, что я уеду на какое-то время, потому что мой партнер гражданин Германии, и моя личная жизнь для меня имеет важное значение, не только борьба с диктатурой и с гомофобией, и с патриархатом. Ну, у нас договоренность, что сначала мы живем в Минске вместе, а потом мы вместе едем куда-то еще. Это для меня не было как бы секретом. Но в какой ситуации мне пришлось уезжать, это был, конечно, другой вопрос. Это был ужасный момент в истории моей страны и моей жизни. С мужем не совсем у нас типичная история, потому что он продолжал работать в Минске, пока я уже был переехавший сюда, в Берлин. И я как бы ждал его еще 4 месяца, когда он закончит наконец там все свои дела, и мы воссоединимся. То есть мой этот окончательный переезд и какая-то интеграция, она откладывалась бесконечно, и вот только сейчас я могу сказать, что я начинаю этот процесс, я чувствую себя частью чего-то, что здесь называется общество, сообщество и город. Проблема же в том, что Беларусь... И я со своим белорусским вот этим вопросом, со своей белорусской идентичностью, мы пробегаем круги вот этого всего уже не первый раз. И казалось бы, как вот я мог бы начать интеграцию. 24 февраля случилось. Приходилось, как и всем, приходилось донатить, обмениваться информацией, эвакуировать людей. Вообще говорить про какую-то нормальную интеграцию и жизнь я вот сейчас, может быть, к этому пришел. Ну как, может, время прошло, да? Когда от тебя подруга поздравляет с твоей свадьбой письмом из тюрьмы через адвоката, это как-то назвать облегчением сложно. Этот выдох, он растягивается на полжизни. Те травмы, тот стресс, те эмоции, которые я прожил, они никуда не уйдут. И я буду выдыхать, а потом снова вдыхать, и моя задача — дышать. С какими-то людьми прервалась связь просто потому, что уехал. Это как бы случается с любым человеком, меняющим свое место жительства. Несколько было человек, с которыми разорвалась связь, потому что у них, ну, как бы взгляды немножко не соответствуют моим каким-то, да, и мы все люди, да. Вот, например, конфликт или как дискуссия, срач между теми, кто уехали и остались, эти все ситуации повторяются, потому что тем, кто остались, важно сохранить себя и выжить в тех условиях, в которых они находятся. И они лучше видят, что было бы сделать важно тем, кто уехали, потому что нам всегда так работает сознание, мозг там, и так далее. И при этом те, кто уехали, тоже дают какие-то советы тем, которые остались, и это очень нелепо выглядит с обеих сторон. Я, когда уехал, я понял, что я ни слова не скажу тем людям, которые остались, что им делать, и я в эту дискуссию никогда не ввязывался. Синдром выживших – это очень серьезная проблема. Мне было очень тяжело. Я плакал, я не мог насладиться ничем в своей жизни, потому что другие не могут. И сейчас, глядя в прошлое, я могу себе сказать самому себе только там две вещи. Андрей, Андрюша, там, молодец, у тебя есть совесть. И при этом второй момент, который я себе скажу, не позволяй никому своей совестью и своим сердцем манипулировать и ввергать себя в чувство вины. Ты ни в чем не виноват. Мне кажется, в разговоре про чувство вины вообще важно упомянуть нарциссичность и какой-то гигантизм своей личности. Я не всемогущ, у меня нет этого состояния, что я спасу мир. Я делаю свое дело, я выращиваю свой огород. И те люди, которые сейчас страдают, они не по моей вине страдают. В моей ответственности, в моих силах что-то сделать, чтобы изменить это, но постфактум за то, что происходит, я все-таки стараюсь очень четко разделять свою реальную ответственность за жизнь и за людей вокруг. Нужно иметь смелость справиться с тем, что тебе под силом, ум, в общем, чтобы принять то, что тебе не под силом, и мудрость отделить одно от другого. Тут это никто за тебя не сделает, кроме самого себя. Чувство вины на тебя навешивается. Вина — это неестественное состояние человека. Мы не рождаемся с ощущением: «Ой, я виноват в том, что я родился». Тут нужно как бы это все фильтровать очень сильно. Какие бы люди тебя не обвиняли в чем-то, что ты говоришь не то или не сё, что бы ты ни сделал, всегда люди будут тебе говорить что-то другое. И нам нужно включать этот фильтр и осознать, насколько рационально есть там зерно в этой предъяве вот, по отношению к нам, а насколько там просто эмоции других людей, там и переносы, и, в общем, терапия помогает тоже с этим разбираться. В этот момент какая-то моя проявляется ресурсность, когда я не отвечаю, да, и не обижаюсь, когда я не реагирую, меня хотят задеть, а я такой: да, наверное, у человека очень сложный день, и понимаю, почему. Я, наверное, не вовлекаюсь, а позволяю себе, ну, как бы, или вежливо ответить, сказать спасибо, да, но не брать это в себя. Это в моей власти — среагировать на это таким образом, чтобы не растрачивать себя. Но я могу себя простить в том числе и простить того человека, кто меня обвиняет. Потому что мы все живем в условиях системного насилия, и нас всех, еще раз, система власти хочет стравить между собой. Наша задача — уворачиваться и где-то друг другу подставить плечо или там даже просто понимающе написать: «Я понимаю, почему ты злишься». Самое важное – это сохранять связь, и в том числе в моем активизме, в поддержке ЛГБТК-людей внутри и вне Беларуси. Это очень важно все-таки оставаться в какой-то корреспонденции друг с другом, потому что диаспоры, которые находятся белорусские по всему миру, ну, мы в том числе работаем, чтобы поддержать людей оставшихся. Но если мы не знаем, что им нужно, мы будем какую-то совершенно ненужную, да, ерунду делать. И поддерживать связь в безопасном виде, насколько это возможно.
У меня были очень странные, такое смешанное чувство, потому что, с одной стороны, я к этому очень-очень долго шел, а с другой стороны, я не мог себе позволить радоваться, что я не могу получать удовольствие, я не могу радоваться, я не могу смеяться, я не могу улыбаться, я не могу, не знаю, там, слушать музыку, ходить на концерты и все такое. У меня очень так, очень долгий блок на это был. Очень много стыда за такой стыд выжившего. Стыд за то, что ты не под бомбами, стыд за то, что у тебя нет угрозы, что к тебе придет полиция с обыском. Я сразу же пустился в волонтерство, В первый же день я пошел на вокзал помогать беженцам. Это меня прибило еще больше, потому что, ну, я сам-то не в нормальном состоянии находился, когда ты сталкиваешься с чужой болью, когда ты сам в нестабильном состоянии, очень сложно. Забываешь о своей боли точно, но сказать, что тебе как-то хорошо, не знаю, это помогает, это, ну, нельзя так сказать. В какой-то момент я понял, что я не могу. И я понял, что я начну там собирать деньги, и начал собирать деньги для того, чтобы вывозить людей. Но это оказалось тоже не то чтобы простая задача, потому что ты каждый день вот в этом вот находишься, ты каждый день пытаешься из людей это вытянуть, люди забывают. Я пытался делать так, чтобы я, ну, не было такой баннерной слепоты, и там в какой-то момент в Фейсбуке написать, в какой-то момент в Инстаграме, в какой-то момент в Твиттере. И вот каждый раз так вот каждую неделю я собирал деньги, часть денег я тратил на гуманитарную помощь в Берлине, там покупал всякие шампуни, прокладки и все прочее, и привозил на вокзал, часть отправлял вот своим друзьям в Россию, кто помогал вывозить.
Есть интересный момент, когда люди переезжают и стараются остаться в том же ритме жизни, что был до переезда. Более того, из-за того, что есть такой всплеск адреналина, люди хотят сделать дело еще даже больше, чем до переезда. Это невозможно. Потому что после того, как человек переедет, у него очень много сил уходит на адаптацию к быту. Даже то, что нож лежит теперь в другом месте, а тарелка другого цвета, человеку приходится привыкать и делать для этого психические усилия. Из-за этого возникают перепады, когда человек чувствует себя бессильным. Перепады сил, перепады энергии, когда человек то чувствует себя полным энергии и готовым бежать и сворачивать горы, либо когда человек лежит пластом на кровати и понимает, что лучшее, что он может делать, это есть мороженое. Вот такие перепады в первый период – это нормально. Поэтому берегите себя, и если чувствуете, что вам нужно отдохнуть, ни в коем случае себя не ругайте, а лучше лягте, полежите, позаботьтесь о себе, и тогда силы к вам вернутся, и вы снова сможете делать то, что запланировали.
Далеко не у всех есть возможность или желание уехать за границу. Вот, например, Ира из маленького города. И сейчас она планирует переезд в пределах России.
Наверное, я все-таки склонна к тому, чтобы остаться. У меня тут близкие люди, и мне кажется, что я не готова переводить все наше время, все общение вот только в онлайн. Понятно, что можно приезжать так же, но все равно это больше сложностей вызовет. Может быть, потому что у меня нет опыта вне страны. Может быть, это меня тоже как-то сдерживает. Возможно, что если бы я посмотрела куда-то дальше, чем Россия, я была бы больше уверена и больше заряжена на то, чтобы уехать. Я не исключаю такой вариант, но для этого должно сложиться очень много всяких пунктов. Сейчас я думаю о более приземленных вещах, там, о работе стабильной, как минимум, каких-то опорах, которые позволят мне легче переехать куда-либо. В идеале для меня, конечно, еще, ну, не одной, опять же. Пока особо ничего такого нет, и я рассматриваю больше переезд сейчас по стране. Москва, наверное, все равно это про свободу выражать себя. Больше людей, больше разнообразия какого-то. И, может быть, у людей тоже шире кругозор, они больше допускают, чем люди в регионах, где все стандартный, традиционный брак и все прочее. Я сравниваю со своим городом. И, ну, естественно, большой город выигрывает 100%, потому что в условиях, в которых я была в последнее время, ну, это так ярко выражалось на работе или еще где-то. То есть приходилось себя как-то ограничивать в выражениях. У меня вот буквально месяц назад, наверное, было такое настроение, может быть, меньше, что я была практически готова просто сорваться с места в никуда. Но сейчас я поменяла работу, в своем же городе нашла. Я немножко как-то подуспокоилась. Не в смысле, что мне перехотелось, скорее я с более холодной головой к этому подхожу. Планирую, да, сейчас работать на накопление и уже впоследствии переехать. Мне кажется, для меня то комфортное место, где я смогу жить, смогу как-то себя хорошо чувствовать, это про людей скорее, по крайней мере сейчас. Мне кажется, я просто привыкла к тому, что у меня есть близкий человек, и не один, к которому я могу, если что, прийти, получить поддержку и также дать ее. И для меня это важно. Возможно, поэтому, по большей части, я не готова как-то это терять и даже не рассматриваю в ближайшем будущем. Если мне сейчас скажут, что все мои близкие приезжают в такую-то страну, вероятно, я тоже поеду. Очень хорошо понимаю таких людей и понимаю, когда на протяжении долгого времени у тебя ничего не меняется, и ты сидишь в этом городе, где у тебя сложности как с работой, личной жизнью и вообще интересами. Когда все это на протяжении нескольких лет или даже многих лет, это все очень угнетает. Особенно если тебе это, конечно же, не устраивает, и ты хочешь что-то менять, но не получается, возможно. Наверное, тут больше ориентироваться на действия, на какие-то небольшие действия. Если говорить про себя, то вот совсем недавно я работала на удаленке, и для меня это все было такое очень сумрачное и как-то недостижимое. И стоило мне поменять работу, у меня появился, ну, определенный план. Меньше каких-то страхов, наверное, стало. Можно начать с каких-то небольших действий, начинать что-то смотреть там в других городах, может быть, изучать какие-то предложения. Возможно, это может быть просто какое-то даже знакомство из другого города, в который ты, может быть, хочешь переехать. Может быть, какой-то другой опыт людей тоже поможет собрать себя. И мне кажется, очень важно дать себе время, потому что в моем случае, когда я думаю про какое-то будущее, мне хочется быстрее, мне хочется прямо сейчас буквально, ну или завтра максимум. Но, к сожалению, такого быть не может. Надо с пониманием к себе относиться, рассчитывать на свои силы, ну, то есть не загонять себя сильно. Потому что на изменения нужно много сил.
Нужно относиться к себе очень аккуратно. Вот те люди, которые пытаются пересадить себя как морковку с грядки на грядку, должны понимать, что не каждая морковка вырастает, если ее так пересадить. Поэтому нужно к себе относиться бережно, с простройкой безопасности. Если человек хочет переехать в Москву, пусть он сделает разведывательную работу. Приедет несколько раз в Москву, посмотрит, что здесь, как, есть ли люди, которые его тут поддержат, есть ли знакомые, с которыми ему тут интересно находиться и интересно выстраивать жизнь в Москве. Переезд – это всегда выстраивание жизни заново. Поэтому здесь очень поможет планирование. Четко распишите себе, что вам нужно для переезда, как вы считаете. Сделайте несколько пробных шагов, чтобы приехать, посмотреть вживую, потому что рассказы о Москве и Москва настоящая – это вот разные вещи. Сложите свои впечатления и в течение там полугода, года запланируйте переезд, чтобы он не был резким для вас. Тогда он будет на пользу.
Конечно же, я ощутил эту свободу. Помню, что я когда переехал, здесь было очень много, видимо, какое-то приложение новое запустилось, дейтинговое приложение. Было очень много рекламы этого приложения, и реклама была там с двумя девушками, с двумя парнями. Ну и я шел на это, смотрел, что я в какой-то другой реальности. Я представлен в этом городе, я представлен в этом мире, я вижу себя, я вижу свою репрезентацию. И это удивительно влияет на тебя. Блин, гетеролюди, вы не понимаете, в каком вы мире живете? Вы не понимаете, как много у вас преимуществ? Удивительно, но я через месяц после переезда я перестал пить и курить. Мне просто не хочется. То есть мне не хочется вот это вот гасить себя, свое здоровье. Понимаю, что я это делал от какой-то бесконечной нервозности, бесконечного страха. Я чувствую, что часть людей, которые находятся в России, перестают со мной общаться. Я не знаю почему. Вполне возможно, что я мог что-то написать, не знаю, в сторис, что могло людей триггернуть. Прошло чуть больше полугода с момента, как я уехал. Я понимаю, что за это время и в России много чего поменялось, и я как бы очень сильно удалился от того контекста, в котором, как я себя чувствовал. Потому что я, ну, вижу себя сейчас, я вспоминаю себя первые, там, неделю-две моего переезда. Я могу себя уравновешивать, не могу сказать, что мне окей, но я намного стабильнее, чем был в апреле. И я понимаю, что я не понимаю, как чувствуют люди себя в России. Тем более я не понимаю, как они чувствуют себя после мобилизации. Но мне перестали, в общем, отвечать несколько моих знакомых и друзей. То есть у меня там несколько сообщений в Телеграме, такие в пустоту. От этого очень грустно. То есть я пытаюсь эти связи сохранить, но они рушатся.
Во-первых, меняется социальный круг общения. И то, что связывает людей между собой, сложно сохранить при переезде, потому что дружба, определение дружбы, то, что люди общаются вокруг общих интересов, у них что-то общее между ними. Если ты переезжаешь, и общего ничего не остается, сложно сохранить отношения. Человеком-то он остается, но то, что он не меняется, утверждение неверно. Из-за того, что у него приобретается новый опыт, он оказывается в новой атмосфере для себя, у него происходят изменения, личностные изменения. Эти изменения не проконтролируешь. Если ты с ним находишься в контакте, вы болтаете там раз в день, например, ну, два раза, там, три раза в неделю, то есть ты понимаешь, чего с ним происходит, он тебе все рассказывает, делится. Тогда ты остаешься вместе с ним на одной волне, и ты понимаешь, что с ним происходит. А если ты общаешься с ним редко, пути дорожки, они все равно в разные стороны. И когда вы будете встречаться, да, это будет приятельское уже общение, а не дружеское. Дистанция немножечко увеличится. И ответ на вопрос, почему люди теряются, потому что делать усилия на сближение к другому человеку не все умеют делать. Кто-то считает, ну вот, я умный, красивый, пускай ко мне приближаются. И тогда один работает над отношениями, а второй чувствует, что к нему относится, ну, не так хорошо, как он хотел бы, потому что он стремится к человеку, а в ответ чувствует пустоту. Это сложно. Теряется понимание друг друга, и человек кажется уж очень инаковым. И, скорее всего, там затаилась какая-то подковерная эмоция. Это может быть обида, это может быть зависть. У человека может что-то в этот момент в жизни происходить. В интернет он, например, выкладывает пейзажи того места, где он находится, и другие не понимают, что ему тяжело, и кажется, что он там зажрался, зазнался и возомнил о себе не бог весь что, и забыл о тех, кто остался. Тогда люди вместо того, чтобы прояснять, а как ты, вот как раз делать эти шаги на приближение, как ты там, у тебя все в порядке, тебе помощь нужна, люди решают в одностороннем порядке, что ну все, с этим человеком больше не интересно. Потому что у него там все очень хорошо, а у меня на контрасте все очень плохо. Я не могу ничего ему сказать, потому что мне слишком стыдно за то, что у меня в жизни происходит. И чтобы не оказываться в ситуации, когда человек чувствует боль, дискомфорт в общении, люди начинают теряться. В любом случае, если человек потерялся, можно оставить ему шанс на то, чтобы он вернулся через время. Его потом спросить, а что с тобой было-то тогда, почему ты потерялся? Если ты находишься в непонимании, что происходит, ты можешь, конечно, горевать по этому человеку, печалиться. Но нужно понимать, что тогда рядом с тобой освобождается ментальное, эмоциональное место. Потому что каждый человек может в своем окружении держать какое-то определенное количество людей. И если один человек пропал, то, похоже, у вас освободилось место для нового друга рядом с вами.
Процесс смены страны, он эмоционально очень сложно переживается, когда у тебя ломается абсолютно все, у тебя нет никаких опор, и ты заново это все выстраиваешь. Очень сложно. А в момент, когда идет война, еще сложнее. Да, факт. У всех своя боль. У кого-то болит сильнее, у кого-то болит меньше, но болит у всех. У всех разрушена жизнь сейчас, так или иначе. Ну вот в этом вот круговороте боли мы можем выбрать путь кидать в друг друга говно и орать, какие все скоты неблагодарные или какие там все вон уехали и что-то там нам говорят, что нам нужно делать из России, а можно начать пытаться через силу вот эти вот контакты и мостики сохранять. Когда я переехал в Берлин, у меня первые месяца два было очень жесткое горевание, такое прямо очень много плакал и думал о том, как потерял тот мир, в котором я жил, и в котором я хотел жить, и в который я хотел вкладываться. То есть у меня было так много желаний и сил вкладываться в то общество, в котором я находился, делать его круче, осознаннее, среду вокруг себя делать круче. То есть я понимал, как много я могу дать, как много я могу взять от этого общества. И у меня было очень много горевания того, что как будто бы все это развалилось. А потом я понял, что оно все есть. Остались люди, и остаются люди, и много людей остается в России, интересы и взгляды которых я разделяю. Мы можем выбрать путь строить каждый свою жизнь, те, кто уехал, могут включаться в контекст стран, в которые они уехали, и там начать учить какую-нибудь там голландскую, немецкую культуру. А те, кто остались, могут говорить о том, что все уехали, бросили, забыли, и уйти в такое отрицание и гнев. Ну а можно стараться эти связи сохранять. Потому что мир, в который мне хочется вкладываться, я хочу верить, что он не разрушен, что он есть. Иногда из-за паники в медиа кажется, что уезжают абсолютно все люди. Но это, конечно же, не так. Вот, например, правозащитник Кир Федоров. Он родился в Заводоуковске, а сейчас живет в Петербурге. И никуда уезжать не собирается.
Для себя я выбираю оставаться. Возможно, для кого-то это прозвучит удивительно, но в целом Россия для меня — это такое место силы. Во-первых, я все-таки очень четко разделяю людей и власть со всем тем, что она делает. И мне вот важно ощущать именно эту связь с людьми, которым не просто, да, на определенной территории. Это первый момент. Второй связан с тем, что я здесь ощущаю, как я для себя это формулирую, такую экзистенциальную вовлеченность в происходящее. Что имеется в виду? По сути, здесь я ощущаю, что моя жизнь осмыслена. Поскольку здесь есть очень много людей, которым требуется самая разная помощь, которую я могу оказать, а иногда это просто человеческая поддержка, которая звучит в разы сильнее и убедительнее, не знаю, к счастью или к сожалению, в том числе потому, что я остаюсь здесь. Да, то есть поддерживать тех людей, которые вот рядом со мной, и когда они видят, что я тоже рядом с ними, начиная как бы от моей семьи, друзей, заканчивая вообще вот совершенно незнакомыми людьми в соцсетях, то слова поддержки, они звучат сильнее. И вот, наверное, за счет вот этой как раз-таки ощущения своей нужности этому месту, да, там не власти, не вот, не знаю, там не Министерство обороны, а вот людям, которые здесь, вот это дает очень сильную опору, вот такую смысловую, не знаю, метафизическую. И еще один важный момент, он, конечно, связан с близкими людьми. Ни в одной стране мира у меня нет такого количества ближайших друзей, родственников, хороших коллег, каких-то товарищей, людей, с которыми у нас какие-то были кратковременные, но очень радостные эпизоды в жизни, да, они все равно остаются здесь. И даже если какая-то часть даже из моих близких друзей и подруг уехали, но все равно, в общем-то, большинство остается. И, наверное, тоже для меня очень важно себе напоминать, что большинство никогда не уедет. Как бы не ратовали в соцсетях, да, со всей и тревогой, и желанием проявить заботу, да, например, уехавшие люди пишут капслоком «уезжайте, уезжайте, уезжайте». Интенция, в общем-то, мне скорее вызывает их симпатию, да, это некая забота о других. Но при этом, конечно, практически это невозможно, да, чтобы огромное количество людей, миллионы, миллионы, миллионы куда-то, в общем-то, сорвались и поехали. Ну и вряд ли кто-то вообще примет даже такое количество людей, даже если бы у всех вот так сложились обстоятельства и возможности, и они могли бы выехать. Для меня, наверное, безопасность не является, вот знаешь, таким приоритетным понятием. Я сейчас опять-таки не говорю о том, что так должно быть у кого-то, исключительно говорю про себя. Ну, я как-то просто вот вырос, да, на каких-то историях, когда, в общем-то, есть такие ценностно заряженные вещи для человека, и он идет на определенные риски для того, чтобы быть верным вот этому внутреннему компасу. Когда я чувствую верность самому себе и своим ценностям, для меня из этого рождается ощущение внутренней безопасности. 2 сентября меня внесли в этот реестр иностранных агентов, СМИ. Соответственно, сразу встает дилемма, соблюдать его или не соблюдать. И тогда я вроде как буду в безопасности. Вот эти несколько дней даже размышлений, не то чтобы я принял решение, да, а размышления о том, что Минюст придумал какие-то дурацкие правила, которым мне нужно следовать, ну, это вот были одни из худших дней для меня в этом году. Но я же не инагент, я же это знаю, и почему я должен выполнять какие-то эти правила. И когда я написал публично, что я отказываюсь от статуса инагента и возвращаю Минюсту, слушай, я так себя безопасно почувствовал, так как бы хорошо и дурацкое совершенно затертое слово «ресурсно», но это было ровно оно. И я в очередной раз убедился, что для меня безопасность – это, в общем-то, не просто вот сохранение физической безопасности, а прежде всего какой-то ценностной, что ли, такой, знаешь, внутренней целостности и последовательности. Потому что, опять-таки, оставаясь в России, у меня абсолютно нет иллюзий или, знаешь, каких-то таких масштабных надежд. Ну, все будет хорошо. Конечно, так не будет. Я не люблю страх, не люблю тревогу. То есть я понимаю, что это абсолютно такая закономерная часть нашей психической реальности. Я не бегаю от тревоги, я, в общем, наблюдаю и стараюсь дружить с ней, потому что тогда я ее больше понимаю, чего она хочет от меня. Но скорее, в общем-то, не то, чтобы она прям не сильно симпатична, не в обиду тревоги. И я редко очень иду на поводу тревоги. Мне как раз-таки еще важно понимать, что я совершаю выбор. То есть я не придавлен какой-то вынужденностью. Я там, не знаю, никому не нужен, я не могу выехать, мне не позволяют обстоятельства, поэтому я здесь. или наоборот, здесь так все плохо, я не могу здесь оставаться, меня власть вынуждает уехать. Нет, это ровно, в общем-то, мой выбор, и вот это тоже для меня очень важное внутреннее такое ощущение. Нет, конечно, я испытываю тревогу. Другой вопрос, что я с ней делаю? И вопрос в том, что я чувствую способность занимать позицию определенную к ней. То есть, хорошо, вот тревога, я ее вижу, но дальше-то, да, я могу же с ней вступать в коммуникацию и говорить, чего у нас случилось, давай рассказывай. Угу. Что тебя беспокоит? Хорошо, представим сейчас, как нас посадят, как нас оштрафуют, отправят на войну и так далее. Нам это сейчас зачем? Ну вот что нам это даст? Ответ редко звучит, да, просто тревога смотрит в пол и молчит. Я предлагаю нам сейчас не представлять все эти ужасы, потому что мы потратим очень много сил и энергии уже сейчас, пока этого не происходит, а все это нам нужно будет, когда уже у нас будет непосредственно, например, обыск. Что нам сейчас может помочь? Дополнительная информация, общение с таким-то человеком. Самый маленький шаг, который я могу сделать для того, чтобы сейчас, например, почувствовать, в общем-то, что я все равно у себя остаюсь, а тревога — это только часть, да, вот этой моей внутренней картины мира. Такими шагами, таким разговором получается, в общем-то, с тревогой выстроить переговоры, вступить в переговорный процесс. В любой точке мира можно быть полезным, можно делать что-то значимое для себя и помогать другим людям. Проблем такое количество, что, в общем, хватит на всех. Но я знаю вот это место, да, сейчас не будем вот там какие-то, знаешь, категории брать, страна там и так далее, родина. Просто вот в практическом плане я знаю это место лучше всех остальных на свете. Это дает тоже очень много сил и возможности придумывать различные шаги во всем происходящем. И это такая тоже очень важная опора, мне кажется. Но здесь еще, видишь, отдельный вопрос как раз-таки ожиданий. Мне кажется, здесь очень важно, если ты остаешься в России, как раз-таки адекватно смотреть на свои возможности и не страдать потом от того, что не получилось что-то, вот то, что, в принципе, не могло здесь получиться. То есть сейчас же очень много разных экспертов, аналитиков, политологов, они пишут и зачастую пишут о том, как все будет плохо в целом. При том, что, в общем-то, что будет сложно, никто не отрицает. Но есть большая разница между нам будет сложно и все будет плохо. Поэтому даже не старайтесь, не предпринимайте никаких действий и так далее. И здесь, мне кажется, есть очень важный аспект. В таких прогнозах люди вообще не фигурируют как какие-то проактивные существа. Да, о том, что мы же не просто вот сидим и с нами что-то происходит. Вот раз экономика развалилась, вот раз как бы политическая система развалилась, а мы как бы все сидим. Это же не так. То есть люди постоянно что-то делают, они пытаются как раз-таки найти решение всем тем сложностям, которые выпадают. В ковид масса разных бизнесов закрылась, но эти же предприниматели, я просто там наблюдаю, да, эту ситуацию тоже, они там уже успели, значит, после 2020 года пооткрывать другие бизнесы, да, они не просто сами по себе, там, не знаю, скинулись с крыши или ушли в монастырь, да, из бизнеса. И вот просто делать прогнозы, исходя из просто каких-то, знаешь, там, факторов и событий, не учитывая, да, вот эту субъектность и авторство людей, каждого отдельного человека, который что-то привносит и все время меняет действительность вот своими действиями, мне кажется, в общем-то, не очень тоже корректно, и это создает ощущение вот какой-то беспросветности у людей, которые как раз-таки сами же могут своими действиями эту беспросветность рассеять.
Я предложила бы договариваться. В первую очередь на берегу, пока человек никуда не уехал, аккуратно говорить своим знакомым, которые для него важны, что я планирую отъезд, давай договоримся, что мы попробуем сохранить наши отношения. И если второй человек говорит, да, мне это тоже интересно, я тоже бы хотела с тобой сохранить отношения, поэтому давай попробуем, посмотрим, что с этим получится. Если в плане влюбленных, потому что бывает так, что влюбленные пары расстаются. Здесь важно, и то, что всегда спасало, проговаривать четкий план. Сколько люди готовы жить отдельно, на каких условиях, кто к кому ездит, на каких территориях встречается. То есть вот план должен быть. Без плана очень тяжело, потому что возникает тревога неопределенности. А тревога неопределенности — это прекрасная вещь, которая может перерасти в панические атаки. Причем нужно просчитать как можно больше планов. Конечно, это неприятно, это лениво делать, не хочется про это думать, хочется говорить, ну вот все пускай будет хорошо, и мы как-нибудь будем друг к другу приезжать. Но не работает так сейчас в нашем мире, про это нужно договариваться на берегу. И вот такое планирование, оно создает фундамент для любых отношений, почву для того, чтобы, когда люди разъедутся в разные точки мира, можно было на что-то опираться для того, чтобы снова сближаться.
Я уезжал сюда не с намерением о том, что я типа убегаю. У меня не было такого, что я хочу убежать, я больше никогда не хочу возвращаться в Россию. У меня там друзья, у меня там семья. И какого хера какая-то группа людей будет решать, где я могу находиться, на какой территории планеты, а на какой я не могу? Я дофига всего еще в России не увидел. Я вернусь в Россию в момент, когда я не буду чувствовать опасность за собственную безопасность. В данный момент, вот с точки сейчас, я возвращаться не планирую. Но это не значит, что я возвращаться не хочу. Только вот любой момент будет, что я пойму, что я себя чувствую спокойно, и я не чувствую опасности, я приеду. Еще одна персона, которая остается в России, это Лена, ведущая подкаста «Пути принятия» и авторка канала «Будни лесбиянки».
Технически Казань отличный город. В смысле, это та же инфраструктура, что в Питере, и почти такая же, что в Москве, но дешевле в 3 раза. И это удобный город. То есть я понимаю, что моя любовь к нему нелогична, и в нем может быть комфортно. Я здесь открытая лесбиянка очень давно. Понятно, что это такой мнимый комфорт, потому что я все равно в пузыре. И все-таки здесь может быть очень комфортно. Но так мне никогда не казалось. Так говорили в школе, так. Ну, потому что неважно, что ты здесь делаешь, даже про подкаст я все время жалуюсь, что неважно, что я здесь делаю, когда меня куда-то приглашают поговорить и рассказать, что вот вы сделали подкаст, вы написали текст, вы завели канал, и ой, мы удивились, что вы живете не в Москве и Питере. Потому что идея о том, что ты делаешь что-то нормальное и живешь при этом в регионе, не существует. Но я понимаю это отношение, потому что, с одной стороны, вот я, не знаю, я была в Париже последний раз по работе, и там тоже местные журналисты разговаривали со мной так, как будто я из Афганистана приехала. Хотя я тоже наверняка понятия не имею, как, в смысле, я понятия не имею, как в Афганистане дела на самом деле, но мне казалось, что со мной разговаривают так. И что это перебор, они смотрят на меня, как будто я из пещеры вышла. Они меня бьют каждый день. Но еще 2 дня проводишь в Париже и понимаешь, о чем они, потому что все-таки камень с тебя падает. Как только ты пересекаешь границу с Россией, ты понимаешь, под каким напряжением постоянно находишься. И это, в смысле, оно невыдуманное. Ты адаптируешься к ужасному уровню давления и стресса, без которого, оказывается, можно жить. И это легко почувствовать, как только ты из России выезжаешь. До 24 февраля... Я уже несколько лет как ощущала, что представляю свою жизнь в России. Тоже до этого я так не думала. Я всегда представляла, что хочу детей, и это невозможно в России. И вот уже несколько лет как я считала, что возможно. Я чувствую, что есть возможности как-то юридически себя защищать какое-то количество раз, прежде чем принимать решение об отъезде. Теперь я, конечно, так не считаю, потому что если за себя ты переживаешь постоянно и делаешь выбор такой, ты затыкаешься навсегда, ты делаешь хоть что-то, ты делаешь это с плашкой про 18+, ты делаешь это еще с какой-то плашкой, ты запикиваешь неправильные слова. Если у тебя есть, не знаю, семья и близкие, на которых можно надавить, которых не хочется переживать, то уже непонятно. Ну, в смысле, я не хочу постоянно выбирать, что из-за меня им может быть плохо. В марте девушки у Лили на работе компания предложила им уехать. И здесь это был момент, когда, мне кажется, первый раз настолько уровень тревоги дорос до красного. Я понимала, что я уже не очень... могу взвешенно принимать решение. Если мне страшно так, как никогда не было. Поэтому как будто я готова согласиться уехать, потому что, если что, билеты обратные стоят меньше, и вообще обратно прилететь как бы не так сложно, как улететь, поэтому, если что, я просто вернусь. И тогда был еще один выбор. Я веду себя как? Как человек, который уехал, и поэтому высказываюсь о чем угодно. После какого-то количества высказываний я понимаю, что вернуться будет очень тяжело. Или я уехала, и я не знаю, когда вернусь, но я теперь еще и в безопасности, но и молчать продолжаю, чтобы иметь возможность вернуться. И, конечно, я наговорила и наработала себе на «выбирая, какую хочешь статью». Понятно, что я не ждала, что Европа придет и спасет. Я никогда так не считала. Но я понимаю, что я просто ни в каком виде больше не готова слушать от 27-летнего европейца истории мне о том, что мне делать здесь. Потому что мы в 27 лет до этого возраста добрались в очень разном состоянии. В Турции я еще просто общалась с айтишниками. Я теперь еще айтишников не очень люблю. Это была такая история про инфантильность. В смысле, чудесно, наверное, жить в России в том числе и иметь возможность рассчитывать на что-то так сильно, как на свою компанию. Что тебя просто за ручку отведут, дадут лучшие условия. Я 3 месяца жила в 5-звездочном отеле. Меня там как-то спросили, сколько стоит один текст. И в ответ очень, ну, в смысле, я сказала. И айтишники мне такие, наверное, все журналисты в России, у них есть, в смысле, они сначала инвестициями занимаются, у них есть как пассивный источник дохода, поэтому они могут позволить себе как хобби заниматься независимой журналистикой. Это был очень милый вопрос. Они не могли себе представить, что то, сколько я получаю за текст, это примерно и есть вся моя зарплата, потому что, ну, не знаю, больше пары текстов вместе я написать не могу, ну, если мы говорим про большие. Поэтому слушать от европейца о том, как здесь должно было быть и что здесь нужно делать, если ты 10 лет выбираю работу, за которую получаю 3 копейки, и опасность, и я постоянно должна объяснять родителям, девушке и всем вокруг, что это выбор, который я делаю, и самой себе тоже, что я вот выбираю это делать, зачем-то я все еще выбираю это делать, потому что... потому. Но я понимаю, что я выдохнула сильно. Оттуда ты читаешь новости не как... Я тогда сравнивала это с чатом дома. Типа дома ты сидишь и читаешь новости про свой чат дома, в котором вот если у вас сейчас у кого-то прорвало трубу на этаж выше, то я могу сколько угодно делать вид, что этого не существует, и это меня коснется. А когда ты уезжаешь, ты как будто читаешь новости про чат соседнего дома. И поэтому вот за 3 месяца такой удаленности я сильно выдохнула. Я решила попробовать вернуться, что у меня есть ресурс. Ресурсы переехать в другую страну жить у меня нет. Делать вид, что есть, бессмысленно. Мы вернулись через 3 месяца, потому что компания девушки перестала помогать. Сейчас все стало гораздо непредсказуемее, и все меняется каждый день. Если ты попадешь под какую-то мясорубку в первые дни, часы, недели существования чего-то нового, понятно, что потом, да, тоже появятся методы с этим что-то сделать. Но они сейчас так быстро меняются, да, что ты просто можешь просто не успеть. Просто никто может не успеть придумать, как тебя защитить и как тебе самому себя защитить. И это такое, ну, отдельное приключение, сделать выбор, здесь продолжать что-то делать. И вот этот новый уровень тревоги позволил пока придумать, что я просто перестаю планировать что-то дальше пару месяцев. Я больше не буду пытаться придумать, что у меня есть план и ответ на вопрос конкретный, что я точно остаюсь в России, что я точно уезжаю, куда я уезжаю. Что я делаю? Понятия не имею. Нету ни того, ни другого. Я подумаю на ходу. Горизонт планирования теперь уже хотя бы не неделя, как было в начале. Теперь я могу, вот сейчас у меня план есть на 3 месяца. Прекрасно. При этом тот человек, который, когда кто-то рядом со мной расклеивается и грустит, говорит, что все будет хорошо. И я в этом не сомневаюсь. Только я не знаю, когда и как долго нам этого ждать, и как долго нам для этого работать, но точно все будет хорошо.
Это был заключительный, но не последний выпуск 2-го сезона подкаста «Радужный». Одновременно с ним вышел бонусный эпизод. В нем вы услышите представителей разных организаций, которые помогают квир-людям в разных городах как России, так и мира. Этот сезон я делал в партнерстве с сервисом подбора психологов «Альтер». Ссылку на них я оставлю в описании к выпуску. Проходите по ней и находите своего специалиста. А по промокоду «Радужный» вы получите скидку 20% на первую сессию. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и напишите отзыв. Только так нас услышат больше людей. Подписывайтесь на этот подкаст на любой удобной для вас платформе. И до встречи в следующем выпуске.